свободы. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мой городок дремучий, мой городок скрипучий, в нем живут просто люди, впрочем, как и везде.
А это Томск! Это город труда и науки! Это Томск! Нашей родины ядерный щит!
Голоса Томска во второй части «Поверх барьеров».
Воробей сидит на ветке, пара канареев в клетке, а Россия, мощь, поверьте, 40 лет сидит на нефти.
Начнем же с других голосов. В рубрике «Документальное кино» Тамара Леленкова представляет режиссеров Павла Костомарова и Антуана Катина и их фильм «Мать».
Фильм «Мать» российского режиссера Павла Костомарова и швейцарца Антуана Катина – третий по счету совместный проект. Два приза на киношоке в Анапе, два на фестивале в Екатеринбурге и приз за лучший фильм из Восточной Европы в Лейпциге. Главная героиня – мать девятерых детей, чья история умещается в коротком рассказе, записанном в поезде.
«Первого пути отправляется поезд 50-й, Санкт-Петербург-Кисловодск. Будьте осторожны, внимательны».
Я с детства мечтала, что у меня будет много детей. Насчет детей моя мечта сбылась, а насчет другого остального…
Мне знаешь, как иной раз обида душит? Я захлебываюсь навзрыд, мне даже вспомнить нечего. Хорошего, вот что-нибудь, счастливый хоть один день вспомнить, что я с матерью прожила, нету такого дня. Я работала, она деньги получала. Раньше же несовершеннолетних не брали на работу. Что, она получит деньги и смонала. Потом приведет целую котлу кобелей. Водки ящиками, вино, а пожрать ничего. Приду со школы, есть нечего. Пойду к соседям, кусочек хлеба дадут. На работу иду, кружку молока надаю, поем. Я под коровами и спала с коровами. Мне спать дома места не было. Кругом кобели. А потом уже стала подрастать, стала видная девочка. Уже кобели стали ёны на меня прыгать. Я уже потом стала к соседям уходить спать. А потом вообще, еще 14 не было, мне матушка за литр водки пропила. Чучмеком. Так и началась моя семейная жизнь. Приехали, загрузили и увезли, и все. Как собаку кинули в машину и увезли. Уже 2 года прожив, когда увезли меня, стали таскать по судам, что мне еще 14 лет не было. Просто я видная была, рослая была девочка. А потом уже нас прокурор спросил, вы будете с ним жить или нет? А куда? Туда возвращаться к матери? Там жизни уже не будет, я уже не девушка, все. Там притормаживались то, что я еще девушка была, они побаивались чуть-чуть. Прыгали, но побаивались. А потом уже после всего этого разве оставят там меня? Уже ее кобели не оставят. Если там каждый день кодла собиралась, пьяница. Так и оставили нас жить. 8 лет мы жили.
Вот с этой стороны была тюрьма, где у меня Женя сидел. Так и Чубеевка уже. Через 17 километров должна быть Невинка. У меня уже сердечко вылетает. Тогда за матки только по 40 дней было с Азинкой. Маленькие, и эти все маленькие, ни копейки денег у нас, ни обуви, все босиком, жара, лето, асфальт горячий. Вот мы 8 дней добирались до Ставрополя. Как могли. Тоже и на дачах на разбитых спали, и везде. Вот мы добрались сюда, до Ставрополя. 8 дней добирались. Приехали, у меня дети... Застыли, простыли все. И сопли, и глаза стали затекать. Я думала, все, я не отхожу детей. А что, пеленки не успевают сохнуть? Их 2, они постоянно писаются. Молока не хватает у меня в грудях. На двоих, сами-то голодные. Детям, а бы что, накормим, кто что даст? Где что, спиздим в огородах? Вот, так и ехали. Он, козел, все равно меня нашел здесь, на Ставрополе. И началась эта катастрофа опять. Избивания, издевательства. Вот так и терпели мы, пока вот сюда не убили.
Убежав во второй раз от мужа, Люба и ее 9 детей осели в деревне, где Люба смогла найти работу доярки. Здесь-то ее и заметили Павел Костомаров и Антуан Катин. Рассказывает Павел Костомаров.
Мы снимали предыдущие фильмы, они жили в этой деревне. Мы там как-то так застряли. Это были единственные люди, которые были к нам... открыты, веселы, как-то добры, позвали нас попить чаю. Дальше продолжали уже снимать для себя. Это длилось 3 года.
Три года понадобилось, чтобы войти, почувствовать эту семью.
Этому три года — это просто время, потребовавшееся, чтобы найти деньги, снять историю. И когда точка невозврата пройдена, ты понимаешь, что у тебя сейчас материал, который окончательный, все есть. Если ты делаешь это так долго, то ты можешь делать это по-настоящему. И то я считаю, что мы немножко поторопились.
Они не стеснялись вас?
Вот этот момент прозрачности, он нам тоже очень дорог и важен. Нас радует, что такие моменты есть, когда люди совершенно ведут себя естественно, хотя ты снимаешь их близко.
Упражнение номер 4.
Так вот.
Да, и правила учить надо. Вот оно, дорогой. Да. Слова могут сочетаться или не сочетаются друг с другом. Тут надо исправлять. Вот. Слова для справок. Миша, я сейчас брошу и не буду помогать. Что, я такая тупая, что ли?
Второй момент — это то, что ты уже не просто приехал и их снимаешь, а ты живешь с ними. Ты работаешь с ними, еду готовишь, убираешь дома, занимаешься с детьми, все разделяешь, и иногда ты ходишь с камерой. То есть снимать пореже – это гораздо лучше, чем снимать побольше. Хотя искушение всегда огромное, что вот приехал, достал камеру, давай все снимай. Ну, это как немцы в деревне, получается. Приехали на танках. Вроде никого не убивают пока еще, но уже жизни никакой нет. И то же самое ты, когда с камерой приходишь, то, в общем-то, ты скорее враг, чем друг.
Мой следующий вопрос Антуану Катину. Вы практически жили с этой семьей, то есть сцены, которые есть, они отчасти интимны. Как вам удавалось? Все-таки присутствие камеры должно людей несколько настораживать, отвлекать от обычной жизни.
Были, конечно, первые там, пару дней больше кокетничества, типа, а что ты опять со своей камерой, то все. Мы просто, так сказать, ее не убрали. Мы продолжали снимать, сказали, а это надо, мы это сделаем. И дальше уже люди просто отключили или это воспринимали как правило игры. Здесь тонкий тоже момент, не очень понятный, который, кстати, совершенно не обсуждалось никогда. Они нас воспринимают как людей из другого мира. И те редкие моменты, когда мы просто чувствовали, что мы им надоедали, что они просто не хотят сниматься, это было, например, связано с беременностью Алисы. Вот тогда они единственный раз чуть не саботировали. Тогда мы просто, так сказать, убирали камеру и уехали.
Позовите Олесю, пожалуйста, Тенгизбаеву. Олеся! Олеся!
Где ты, зайка? Ой, плачет, не надо. Плачет, спряталась. Не плачь, ну что ты плачешь? Сильно больно. Вот так ножки три, чтоб не больно было. Ну не плачь. Ну давай я пойду за тебя рожать. Не слышишь, я тоже знаю. Не плачь, доченька, я вечером приеду, ладно?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Тенгизбаева не родила еще?
Вообще-то мы никакой информации не даем.
Мама,
она родила.
Кого родила?
Девочку.
Ой, спасибо вам большое. Дайте я вас потом передать.
Да уж, ладно.
Нет. Нет, передайте, пожалуйста, если скажите, что мы завтра подъедем.
Хорошо, хорошо. Наша в Родовой.
В Родовой? Ой, ура. Едем, мы думаем. Все. Девочка, внучка у меня. Ну, радовалась.
Мишу тоже рожала, я ни разу не ходила к врачам. Ни разу. Жили на кошаре, наверху. Ночью, если схватит, выйдешь на трассу и уедешь, никто не останавливается. Все думают, что, блядь, раз женщина, значит, блядь. Вышла на трассу, стою уже с ноги на ногу, переминаюсь, все. Уже чувствую, что уже все меня тянет. Время пришло мое рожать. Никто не берет, уже вечер, начинает темнять. Я стою уже и так уже, и сяк уже, и так. Спина отламывается. Еще и сумки. Один УАЗик проехал. А потом, видать, в зеркало посмотрел, а я стала переминаться. Машина едет, я стою. Машина проедет, я начинаю топать ногами, как корова. Он, видать, понял, что я пузатая. Тебе, говорит, что, схватки, что ли? Я говорю, да. Он как дал по всем газам, что мог. Врачиха орёт. Подожди, мой, я халат не одела. Так как подожди, уже прёт вовсю. А он взял меня туда, дитя впихнула руку. И все, у меня схватки перестали. Потом врач ушел. Мужчина, что тут случилось? Я взяла дитя, впихнула. Голова встала, говорю, была. Стена взяла назад, впихнула его. Ты что, говорит, уела, говорит, что ли? У нее столько детей, говорит. Сейчас что-нибудь с ней случится, тебе же отвечать. Ты, мол, старшая. А у меня потуги. Идутся-то боюсь. Ну, мой сейчас опять возьмет, пихнет назад. Не бойся, говорит. Я, говорит, помогу тебе. Давай, Дуся. Он стал здесь прижимать потихонечку. И кровотечение сразу.
Так появился мой Мишек.
говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». В рубрике «Документальное кино» режиссеры Павел Костомаров и Антуан Катин и их фильм «Мать».
Удалось снять совершенно замечательную историю любви Олеси с ее будущим мужем, которая происходила в коровнике.
Я думаю, что сцена в коровнике не очень образцовая в том плане, что как раз это не близко.
Отвечает Антуан Катин.
Но есть другой пример, который сразу идет после этой сцены или через сцену, где они уже флиртуют дома, где можно, как сказать, видеть полное счастье Олеси. А в коровнике это более такой бюрлеск, хотя изображение, это, конечно, говорит о нежности.
Да. Антон, а каково вам было в коровнике? Вы, наверное, провели там немало времени.
И мы там наснимали очень много, у нас, наверное, больше 50 часов в коровнике. Первый раз мы встали, наверное, так рано, в 4 утра, туда, потом обратно домой поднимать детей. И потом, собственно, уже все, вот днем дети в школе, а они ходят, там была еще тогда трехразовая дойка. И что обозначает огромный труд для женщин. Они еле успевают готовить завтрак, потом надо снова идти, и потом дети уже приходят обратно в школу, надо их кормить, и потом вечером еще раз туда ходить. Атмосфера, запах совершенно меня не возмущали. Наоборот, в детстве очень много времени проводил в коровнике. Единственное, что меня возмущало, это вот когда ты снимаешь постоянно, и ты видишь, что эти люди работают, в какое-то время хочется помочь, потому что труд у них огромный, вкалывают с утра до вечера, а ты просто ходишь, за ними наблюдаешь, это, конечно, это ощущение не очень.
Замечательно, что старшая дочь, она, находясь в таких достаточно скотских, имея в виду коровник, условиях, она при этом сохраняет тем же телятам, собакам нежность какую-то необыкновенную. В общем-то, как правило, не свойственно, по-моему, деревенским жителям.
То есть... Да, к животным относятся они, мягко говоря, жестоко, даже к тем, которые у них в доме.
Рассказывает Павел Костомаров.
Собак они не кормят, хотя собака на цепи, сама она не может пойти прокормиться. Но это большое тоже переживание и впечатление, как относятся к этим казенным, не своим коровам люди. То есть это, в принципе, такой бухенвальд для коров. Коровы ничьи, корма никому не надо. То есть никому ничего не надо, все все воруют. Если в жизни крайне оказывается женщина у нас, то в сельском хозяйстве крайним оказывается скот.
Да при чем, да посмотри под ногами, все сено под ногами, кормушки все выломаны. У меня ни одной целой кормушки нету.
Кормушки заколотим, то же самое будет.
Не будет.
То же самое будет.
Не будет. А под ногами кирпичи, они уже сколько...
Вы убирали хоть раз?
Ну ничего, я с одного края буду в другой край таскать в телегу.
Почему? У нас здесь много механизаторов. Прошащие.
То уходят с утра рогами в земле упёрши, то они вообще не будут.
Не надо ни на кого либо сваливать.
Когда появляется... друг, ну, любовник, судя по всему, Люба. Совершенно замечательный жест. Я так понимаю, что это вы, Катен, снимали, когда она его берет так под руку, по-женски, по-хозяйски, и становится понятно, что да, все между ними уже произошло.
Да-да-да, вот тут беда в том, что у нас не было совершенно материала, чтобы показать развитие сюжета между ними. И этот момент, слава богу, он был.
Я снимаю, что ли, тошу мать.
Меня снимают, не тебя.
Как?
Никак больше. Все, Сережа, хватит. Я устала твои оскорбления каждый день слушать. У тебя уже галенки бьют белые, а меня еще не бьют они от пьянки, знаешь? Ты ни с того ни с сего, проституткой обзываешь, пошла нахуй, сука, с чего ради, я не знаю, что я тебе сделала? Что я с тобой 3 месяца живу? Ты видел, чтоб я с кем-то была? Ты меня постоянно оскорбляешь. Это за мою доброту, что я стараюсь все время для тебя быть хорошей. Сережа, Сережа, Сереженька, поспи, Сереженька, отдохни. За Сереженьку я была, я Сереженька, о, блядь, проститутка, сучка, шлюха, спасибо. В следующий раз умнее
буду. Ну,
и не надо, я не пожалею.
Вот и все.
Вот и все.
И в тот момент Люба говорит, когда друг то ли с просонок, то ли с похмелья, что опять снимаете, она говорит, это меня снимают.
Тогда, когда я это снимал, у меня было ощущение, что она таким образом пытается меня защищать, опять же. Она, может быть, и боялась, что будет какой-то скандал.
Он не возражал, что его снимают?
Поскольку мы были в доме даже раньше, и вот, он нас воспринимал спокойно. Хотя, в принципе, его пребывание у Любы было достаточно коротким.
И она не стеснялась этого, то есть все развивалось, как развивалось бы и без вас?
Да, конечно. Там же в деревне все достаточно вяло текущее, там нет ничего такого четкого. Она в какое-то время просто его точно выгнала. С другой стороны, она могла так говорить, а потом ты позвонишь через месяц, и он оказывается снова там. Но в конце концов она все-таки выгнала, и на самом деле я так понимаю, что он уже умер.
На второй день он пришел со шмотками, прости. Я говорю, нет, я сказала, все, нет, все. Сейчас, говорю, не зима уже, зимой мне тебя действительно жалко. Посмотришь, ходит, сосульки под носом, никому не нужен. Ну, мы, блядь, где-нибудь сдохнет, люди потом меня обвинят, что я среди зимы его выгнала, понимаешь? А сейчас, говорю, каждый кустик принимает. Идет детям жаловаться, он кушать хочет, он спать хочет. Ему
он спать, кустики принимает, а кушать пусть идет. Где пил, там и кушает. У меня не стало.
Антон, а как вы думаете, это такое вот вечное женское стремление найти себе друга, спутника по жизни? Она же берет этого человека, вполне давая себе отчет, чего он стоит.
Конечно, эти люди стремляются найти кого-то. Не знаю, если очень жестко на это смотреть, можно подумать, что это чисто физиологическая потребность. Но я думаю, не только. Конечно, хочется иметь мужчину дома, который будет что-то делать. Хотя на самом деле все эти мужчины – это люди, которые совершенно ничего не приносят дома.
Более того, там же есть достаточно взрослый сын у Любы. Такое ощущение, что он вне этой семьи.
Там два момента. Во-первых, очень долгое время он вообще не хотел сниматься. Ну, подросток и так далее. А в какое-то время почему-то же не возмущался. И во-вторых, он является, по большому счету, паразитом в этой семье. Ничем не отличается от этих мужчин, которые являются мужьями этих героинь. Единственное, отличается тем, что его будет всегда защищать, всегда поддерживать, потому что он сын. Но при этом у него жизнь совершенно овощная. Единственный человек, у которого есть своя комната, мы, кстати, там спали обычно. Все остальные спят вместе в одной комнате, все дети, в другой там Олеся с какими-то другими, и Люба на кухне. А у него своя комната, у него всегда одежда лучше, чем у всех. И он ничего не делает. Я думаю, что у него было достаточно сложное детство. Он очень много помог, как ребенок. Они воровали с Любой в огороде. Не только тогда, когда они уехали и сбежали от мужа, а до этого был такой период, когда они просто воровали ночью в огороде и все это продавали утром на рынке. Я не знаю, если он считает, что он уже отработал свое. А дальше это просто типичная патриархальная схема, когда сын уже взрослел, он уже сейчас мужчина, значит, от него ничего не надо требовать, надо просто обслуживать.
Ты говоришь, когда последний пизды получал?
Да я вот не помню.
Не помнишь? Ну сейчас помнишь.
Вон, блядь, сколько их народ еще ебанулся, что ли? Выключай камеру.
О, Мурзик, братан,
Все на месте, да.
Валера, Валера!
Наливай, наливай.
Пошел на
Валера. Да-да-да. Курево, ёб, моей зажигалкой.
Ты мой стакан взял,
не наливай, не наливай.
Слышь, ты меня нахуй на ты не гони, ёб.
А чё, сука, бля, сука, уебля.
Ты, сука, Мурзик, бля, сука.
Что это за вид такой? Я ведь тебе говорила, поедешь и получишь. Нет. Жрать, так иди садись.
Вон сгущенка.
Иди сейчас хоть умойся, в глазах вязь. Всякая херня с глаз торчит.
Там и так достаточно детей, а вы вписали еще чужого ребенка.
Да, это удивительная история, самый трагический момент, на самом деле, в этом кино для меня, потому что он жертва невинная абсолютно. Он не знает, что происходит, не понимает еще, и ему тяжелее всего и страшнее всего его жизнь будет.
Я по жопе получим!
Он уже давно покурил, а ты что, такое видалось?
Ты таким маленьким и останешься, придурок! Тебе вот и будешь такой перебок ходить.
У него был выраженный нефротический синдром, у него были обширные отеки, притом полостные отеки, был выпад в брюшную полость, в плевральную полость. Для того, чтобы ребенок не давал рецидива, он должен быть абсолютно, стопроцентно здоров во всех остальных отношениях. А там, вы сами понимаете, и быт, и все остальное. Там совершенно в этом плане неадекватная мама. Вот эта вот проблема основная на бытовом уровне. Ну, наверное, я его действительно направлю на МСЭК, чтобы дать ему группу инвалидности, но это, в принципе, дает только деньги. Здоровье его не улучшит. Тем более, я не знаю, как мама распорядится этими деньгами.
Это тоже случилось с нами. Люба взяла этого мальчика к себе. Он жил некоторое время. Потом мать его забрала. И вот у него был этот момент, единственный, длившийся очень коротко, счастья, любви. Хотя тоже не бесспорно, и дети тоже бывают жестоки. Тем не менее, он был абсолютно счастлив, в тепле, сытый. И все это оборвалось внезапно. И он опять один, опять болен, опять брошен.
Он мальчик неплохой, он смышленый мальчик, понимаешь, ему просто хорошее воспитание. Просто, знаешь, материнное обращение. Она как собаку его швыряет. Я думаю, что это дитё лет 10 ему будет, он по рукам уйдет. Он сам уйдет. Вот у меня душа такая. Я выросла вот с пьяницей матерью, не нужна была. И мне, знаешь, всех детей жалко, которые вот так ходят. А мы всех домой заведем. накормим и напоим. Я уже один раз до такой степени, знаешь, у меня у детей, у старших пацанов одежды не осталось одевать. Убегают солдаты, убежавшие, грязные, оборванные, набодранные, вымою их. Пацаны, все шмотки пораздавала. Потом дети пришли, мама, где мои брюки? Я солдат. Слышь, дети остались в одних штанах. Раз сидим тоже на кушале, дети прыгают, мама, мама, к нам негр идет. Действительно, вышли негр. Натуральный негр, солдатская одежда на нем, черный-черный весь. Я ближе подошел, посмотрел, русский пацан. Сбежал с армии, ехал в угле спрятавший. Я ему мыло дала, полотенце, у нас озеро было. Иди, говорю, вымойся там. Пришел, под носом сопли висят, черные, за ушами черные, не вымылся. Я иди, говорю, в озеро опять назад.
Такая трудная судьба, и из этого вырастает такой, в общем-то, светлый человек, такой открытый. Это вот удивительная вещь. Паша, вы для себя как-то на этот вопрос ответили? Вы как-то смогли понять, как из той грязи мог вырасти такой человек, который умеет смеяться, радоваться просто тому, что он живет при всех трудностях, которые есть? Или это все-таки взгляд камеры? Внутри немножко не так обстоит дело.
Дело как раз обстоит именно так, и именно поэтому мы это снимали, потому что для нас было очень важно и интересно быть свидетелем того, что мы увидели Илья Муромца. То есть Люба, вот главная героиня, она настоящий богатырь. Она смогла выжить и родить 9 детей в тех условиях, в которых никто бы из нас просто бы детство не прошел. Весь этот кошмар, она все это вынесла и до сих пор держит на себе. Куда она берется, совершенно непонятно. Мать алкоголичка, отец там уголовник. Но вот это вот такое силище и такой любви в себе содержать и волю к жизни, вот это вот феномен главный для нас был, когда мы снимали, мы вот этому удивлялись. И если это есть еще, если такие люди рождаются, то, в общем-то, у нас не безнадежная страна, наверное. Хотя все остальное говорит о том, что абсолютно безнадежная. И, в общем-то, когда ты находишь такого человека, тебе это самому даже как-то сил придает. Легче жить. Наверное, поэтому мы и снимаем, ищем таких.
Бабушка-рябушка с дедушкой. Жил-был у бабушки серенький козлик. Бабушка козлика очень любила. Вот...
Режиссеров Павла Костомарова и Антуана Катина их картину «Мать» в «Поверх барьеров» представляла Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день памяти академика Андрея Сахарова о судьбе его политического наследия беседуем с его вдовой Еленой Боннер и коллегами по межрегиональной депутатской группе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Владимир Буковский, Михаил Касьянов и Борис Немцов заявили, что Госдума, избранная 2 декабря, не является легитимной. В их совместном заявлении, обнародованном в пятницу, прошедшие выборы сказано, что прошедшие выборы стали самыми несвободными, нечестными и грязными за всю историю постсоветской России. Центр избирком России зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом в президенты. Касьянов – первый оппозиционный кандидат, который прошел начальный этап регистрации в Центр избиркоме. Министр финансов России Алексей Кудрин встретился со своим арестованным заместителем Сергеем Старчаковым. О чем они говорили, не сообщается. Представитель министра заявил лишь, что обсуждались рабочие вопросы. Старчак, задержанный в середине ноября, обвиняется в хищении из бюджета более 40 миллионов долларов. Встречи с ним Кудрин добивался почти месяц. Газета «Московские новости» приостановила свою деятельность. Как рассказали сотрудники редакции в интервью «Радио Свобода», учредители издания не продлили контракт главного редактора Виталия Третьякова. Цена на российский газ для белорусских потребителей в будущем году не изменится, сообщил президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова поддержать Россию в ее противостоянии с США по вопросу размещения в Европе элементов американской системы ПРО. Верховная Рада Украины перенесла на вторник избрание премьера и утверждение состава правительства. Решение российских властей закрыть региональные представительства Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Великобритании отношений с Россией. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Московский радио и театральный режиссер Дмитрий Николаев об арс-акустика, направлении в современном радиоискусстве.
Представить мироздание в звуке – эту задачу ставят перед собой радиохудожники, работающие в жанре арс-акустика, или, говоря по-русски, в жанре искусства звука, акустической пластики. Сегодня я хочу рассказать о том, что же такое арс-акустика. Но перед этим я хочу поведать одну забавную, но правдивую историю, которую вспоминаю каждый раз, когда в радиостудии сажусь за режиссерский пульт. В 1819 году офицер британского королевского военно-морского флота мистер Джон Холман потерял зрение и вышел в отставку. Судьба калеки, окруженного сиделками и слугами, доживающего свой век в уютном домике, была не для него. И ни много ни мало он отправился в кругосветное путешествие. Один, без поводырей и переводчиков, владея только английским, Холман объехал земной шар. В том, что слепой житель Альбиона поехал мир посмотреть, для русского человека нет ничего странного. В конце концов, во всех наших анекдотах англичанин всегда, мягко выражаясь, оригинал и чудак. Удивительно другое. То, что вернувшись, Холман опубликовал несколько весьма объемных томов с воспоминаниями о своем путешествии. В этой поразительной книге можно найти описание соколиной охоты в Монголии, сибирских закатов, ритуалов южноамериканских индейцев, портовой жизни Мадагаскара. Описание Холмана настолько полнокровно и красочно, что, читая, забываешь о том, что автор был лишен способности видеть. Слепота абсолютно не повлияла на его восприятие и понимание окружающего мира. И я всегда с благодарностью вспоминаю этого талантливого и смелого человека. Он заставляет меня постоянно задавать себе вопросы о том, на что способно радио, слепое искусство. Способен ли звук полнокровно и красочно нарисовать пейзаж, представить реальность во всей полноте? Можно ли звуком, например, передать температуру воздуха? Судите об этом сами. Сейчас мы услышим отрывок из звукового пейзажа Испании. Создан он Пеккой Сирином и Агнешкой Валигорской в экспериментальной студии финского радио. Итак, из холодной зимы мы переносимся в летнюю Испанию. Не знаю, как вы, а я согрелся, слушая звуковой пейзаж летней Испании, написанный моими коллегами Финном, Пеккой Сирином и Полькой Агнешкой Валигорской. Надо заметить, что такое, как говорили наши предки, смешение языков весьма характерно для произведений искусства звука. Этот жанр не говорит ни на одном национальном языке. Его произведения создают особый акустический язык, который понятен слушателям любой национальной принадлежности. Да и само название этого жанра, арс-акустика, произносится на латинском языке. Языке, не относящемуся в современном мире ни к определенному народу, ни к конкретной стране. Художники без труда находят общий язык. В Хельсинки проводился международный симпозиум «Крылья звука». И во время этого события нас, участников из разных стран, пригласили создать интернациональное звуковое представление. Проходило оно глубоко под землей в естественных пещерах. Во времена Холодной войны они были приспособлены под резервную студию финского радио на случай советского ядерного удара. Мы спустились вниз и попали в удивительный подземный мир, где время измеряется геологическими периодами, где ничего не изменилось за последние миллионы лет. Гранитные пласты и не дрогнули бы, пропади все человечество в смерче ядерных разрывов. И там, на глубине вечности, состоялось звуковое представление «Подземные голоса». А теперь из-под земли поднимемся на поверхность и отправимся в прошлое, к истокам художественного движения арс-акустика. А оно уходит корнями в творчество русских футуристов. Они предвидели и предсказали многое в искусстве 20 века. И кажется, сколько бы ни двигались вперед отчаянные авангардисты, они неизменно возвращаются на круги своя к идеям начала века, к творческой практике провидцев и первооткрывателей, людей будущего. «Будетлян», как себя сами называли русские футуристы. Удивительно актуальны сегодня эксперименты Велимира Хлебникова, поэта, которому удалось смысл слова превратить в звук, а звуку придать семантический смысл. Давайте послушаем отрывок пьесы Велимира Хлебникова «Госпожа Ленин». Хотя это произведение вряд ли можно назвать пьесой, это скорее некий шифр, анаграмма, которую разгадывает режиссер Александр Пономарев, строя на основе этого текста ажурную акустическую композицию.
Добрый день, госпожа Ленин, а также не находите ли вы...
Вы не находите, госпожа Ленин?
Что сегодня прекрасная погода.
Что сегодня прекрасная погода.
Его губы...
Удивительно прогноз.
Самовенно улыбаются.
Госпожа Ленин,
его на лице ожидание ответа. Его лицо... принимает строгий вид.
У вас, видимо, хороший садовник. Вы меня слышите, госпожа Ленин?
Его лицо и рот принимают смеющееся выражение.
Оно делает вид, что извиняет молчание. Но я не отвечу.
Его губы принимают вкрадчивое выражение. Он снова спрашивает, как ваше здоровье?
Как ваше здоровье?
Ответь ему, мое здоровье прекрасно.
Его брови радостно шевельнулись, лоб наморщен. Он говорит, надеюсь...
Надеюсь, вы не будете возражать, если вам...
Не слушай, что он говорит.
Вы получили самый последний...
Скоро он будет прощаться. Скоро уйдет.
Губы его не перестают двигаться. Он смотрит мягко, просяще и вежливо.
Вы будете себя чувствовать гораздо лучше. Вы меня слышите? Госпожа Ленин,
он о чем-то нужном говорит.
Пускай говорит, он не получит ответа.
Он не получит ответа.
Он делает движение рукой. Несмелое движение.
Ну что же, я вынужден с вами...
Необходимо подать ему руку. Не сносен обряд.
Желаем всего самого доброго.
Его черт.
Подумайте над моим положением.
Плывет в воздухе, поднялся и опустился на русые кудри. Он повернулся черными прямыми плечами, на которых оставшиеся от щетки белая пылинка. Он удаляется.
Вы слышали отрывок из постановки Александра Пономарева по пьесе Велимира Хлебникова «Госпожа Ленин». Акустическая палитра этой работы не подчинена слову, она равнозначна, равновелика ему. Хотя по внешним признакам госпожу Ленин вполне возможно отнести к жанру традиционного радиоспектакля. Вообще мир арс-акустика, мир искусства звука, существует на границе традиционных жанров. Он словно маленькое княжество между могущественными соседями, этакий Люксембург в мире радио. Государство хоть маленькое, но мир почему-то без него обойтись не может. Первый отрывок, который мы сегодня слышали, «Испанский пейзаж», ближе всего к документальному радио. Второй, «Подземные голоса», это, пожалуй, акустический перформанс. А теперь мы обратимся к тому пласту работ искусства звука, который наиболее тесно связан с музыкой. Честно говоря, очень трудно провести границу между произведениями арс-акустикой и современной электроакустической музыкой. Но не бойтесь, я не буду мучить вас теоретическими дефинициями. И сейчас вы услышите, как музыка творится из простых природных шумов. Звуковой сор превращается при помощи современной компьютерной аудиотехники в гармонию. Хотя, конечно, одна техника ничего не создает, она лишь помогает запечатлеть в звуке слепок души композитора, превратить, например, шум волн в музыкальный инструмент. Давайте послушаем работу шведского композитора Тони Сведберга, работу, сотканную из шума прибоя Балтийского моря.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», московский радио и театральный режиссер Дмитрий Николаев рассказывает о направлении в современном радиоискусстве, которое называется «Арс-акустика».
Шум прибоя как новый музыкальный инструмент использовал композитор Тони Сведберг. Я всегда завидовал музыкантам, музыка поистине интернациональна. Но может ли существовать такой язык? Язык не в переносном, а в самом прямом значении этого слова. Язык, на котором человек может рассказывать истории, понятные всем людям, на каком бы языке они ни говорили и ни думали. Здравый смысл и опыт постройки Вавилонской башни убеждает нас – нет, это невозможно. Однако это так интересно, что почему бы не попробовать еще раз? Такой язык пытались создать все те же русские футуристы в форме зауми, европейские дадаисты в форме акустической поэзии. Я тоже пытался найти ответ на этот вопрос и как-то сделал радиоспектакль «Песенка», который транслировали без перевода радиостанции 18 стран, от Америки до Японии. А после того, как радиоспектакль этот транслировали в Германии, я вдруг по почте получил письмо и кассету с записью Мишеля Веттера. Мишель, как и я, очень огорчался, что когда он говорит, его понимают только соотечественники. Вот он и решил придумать язык, понятный всем. Понятен он или нет, это вопрос особый. Но общегерманское радио с удивлением выяснило, что передача Мишеля Веттера имеет больше слушателей, чем литературные чтения на родном немецком. Почему? Да, наверное, потому что каждый, слушая, придумывает собственную историю. А это куда увлекательнее, чем слушать чужие. Итак, я предлагаю вашему вниманию историю на неизвестном языке.
Ja.
Мы слушали небольшой отрывок из истории, рассказанной немецким музыкантом Мишелем Веттером. Не знаю, поняли ли вы его. Если нет, не огорчайтесь. Сам Мишель говорит, что полностью его понимают только дети. Я не знаю, поймут ли дети язык следующей композиции, но знаю точно, что наукой он не разгадан. Но пока ученые пытаются расшифровать таинственные сигналы китов, композиторы уже пишут музыку для китового пения. Итак, арс-акустика, искусство звука зовет нас под воду, и мы ныряем вслед за Микко Ласло, финским звукоинженером, который записал китовое пение и сочинил к нему аккомпанемент. В относительно недавнем прошлом слово, звучавшее на радио «Свобода», именовали не иначе, как «идеологическая диверсия». Теперь же, делая передачу для этой радиостанции, я и сам чувствую себя диверсантом. Акустическим диверсантом, пробравшимся в мир словесной радиоинформации станции «Свобода». Что ж, идеологические системы изменились. Будем надеяться, что и эстетические подходы к радио не останутся незыблемыми. На этом я, автор и ведущий передачи, Дмитрий Николаев, прощаюсь и желаю вам всего наилучшего. А главное, чтобы вы не теряли остроты и радости восприятия нашего звучащего мира.
Московский радио и театральный режиссер Дмитрий Николаев об арс-акустика, направлении в современном радиоискусстве.
Мой городок дремучий, мой городок скрипучий, в нем живут просто люди, впрочем, как и везде. Утречком на работу, вечером дом заботы, ночью одна забота, еда, постель.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа «Голоса Томска». Записи Мелани Бачной.
Медленно, как в трамвае, жизнь моя проплывает, я же ее, как песню себе пою. Там трием тарам тарам там трием тарам.
Дворик наш опять полон, и вас снова рад приветствовать конкурс дворовой песни. Здравствуйте. Песня посвящается литературным образом.
Весь обычный стол. Томский двор, импровизированная сцена, начинается конкурс дворовой песни, участвовать в котором может каждый житель города. Это традиция Томска – собираться во дворе и петь под гитару.
Усталый дождь пока идет, но очень скоро упадет.
Главное, наверное, объединяющий момент – это гитара, потому что все-таки большинство подавляющих песен исполняется под гитару. Вот. Все, что человек может исполнить под гитару, вот это все дворовая песня, по большому счету. Вот что не поют во дворе? Вот что не поют во дворе, то не поют и на нашем конкурсе дворовой песни. А какие они, томские дворы, ну я не знаю. Ну они очень разные, потому что мы поем в разных районах города, и каждый тур у нас получается один лиричнее, второй где-то там такой жестче, брутальнее, в зависимости от того, куда приедем, да? Вот это вот общая история, в которой все равны, там, академик, я не знаю, там, бендюжник, сантехник, бизнесмен, она делает людей как-то добрее.
Публика во дворе очень разная, и репертуар на все вкусы.
Я буду петь сегодня свою песню. Я написал ее неделю назад. Я желаю всем жить и не тужить, человеком быть, о войне забыть, малышей растить, на руках носить, родину любить и счастливым быть. Вот такая вот песня.
Покидаем дворик и идем в центр города. Набережная реки Томи – самое популярное место в Томске. Здесь всегда многолюдно. Подростки катаются на роликах, влюбленных пар много, они сидят на скамейках, семейные пары гуляют с детьми. А вот памятник Антону Павловичу Чехову – главная достопримечательность набережной, да и, пожалуй, всего Томска. Босой Чехов в пенсне и огромной шляпе стоит прямо на тротуаре. Называется памятник «Антон Павлович глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего каштанки». С Чеховым все фотографируются, трут его по носу и загадывают желание.
Помнишь, как все начиналось? Мы съезжались, как на праздник. От восторга задыхались. Нам казалось, город дразнит. Засывает тополями, расстилается рекою, одаряет нас друзьями и завидною судьбою. И мы шли за ним в припрыжку по проспекту, по вершинке, с хризантемою под мышкой, с окуджавой на пластинке, мимо лагерного сада.
Сейчас у памятника собираются на чеховские пятницы. Местные поэты, писатели, музыканты, художники поют, стихи читают, миниатюры разыгрывают. Тоже своего рода традиция Томска. Тут же собирается и огромная толпа зевак.
А сейчас к микрофону я приглашаю наших томских поэтов Виктор Ванштейн и Георгий Томберг.
Это Томск! Это город труда и науки! Это Томск! Нашей родины ядерный щит! Как красив он зимой, в серебре остывающий вьюги, как пьяник по весне, когда юная зелень кипит.
Кто на чем сидит? Царь Салтан сидит на троне, горностае и короне. На цепи сидит полкан, на игле сидит Степан. А братан его Федот в 5-м классе 3-й год. Трудно бедному учиться, ему в классе не сидится. Воробей сидит на ветке, пара канареев в клетке. А Россия, мощь, поверьте, 40 лет сидит на нефти. Мила, Галя, Света, эти на одной сидят диете. На таблетках и врачах Коля, он совсем зачах. Ловко удалось Сергею сесть своей жене на шею. Сделал он усталый вид, свесил ножки и сидит. И сидит пальто Анатолий совершенно как влитое. Я Анатолию не гляжу, я в компьютере сижу. В общем, все на что-то сели. Сесть, что значит в самом деле?
Здравствуй, здравствуй, город двухэтажный. Убеленный зимней сединой, разве мог ты ведать, что однажды тихим утром встретишься со мной? Если можешь, приюти пришельца, если можешь, руку мне пожми. Я пришел с открытым настежь сердцем. Здравствуй, здравствуй, город на Томи.
От набережной мимо фонтана идем на главную улицу, улицу 5 университетов. Они стоят подряд: государственный, политехнический, систем управления, медицинский, педагогический. Кругом полно молодежи. Вот 3-й корпус госуниверситета, его еще называют БИН, ему больше 100 лет. Заходим, здесь учатся филологи.
Одного из представителей контрвеховской традиции, Овсяника Куликовского.
В Томск я приехала из Стрежевого. Мы с родителями очень долго решали, как и куда мне ехать учиться, на какой факультет, в какой университет, какого города. Мне, конечно, хотелось какой-нибудь большой город. Москва, Петербург, еще лучше за границу. Мы сравнили просто Новосибирск, Томск и все окрестные города. Казалось, филологический факультет самый лучший все-таки в Томске, потому что здесь серьезная такая филологическая школа. Там действительно студенческий город, и, я не знаю, действительно в городе очень много молодых людей. А особенно, когда в университете учишься, вот это вот чувствуешь. Даже в общежитии я никогда не жила, потому что мы снимали квартиру, но вот эти вот бесконечные там встречи в университете, и вот даже когда проходишь по улице Ленина, идешь мимо университетов, и ты видишь всех этих студентов, которые там учатся, и всегда можно определить, вот кто студент, кто нет. Причем вот так уж получается, что днем больше на улицах студентов. Остальные все работают, так что Томск просто кишит молодыми людьми.
И снова на улицу, мимо университетской рощи, через проспект к городскому саду. Это болельщики идут мимо в сторону стадиона. Сегодня оказывается футбол. Томская команда играет в высшей лиге, и каждый второй томич болеет за местную Томь. Улицы пестрят бело-зеленым. Это цвет томской команды. В кассу очередь, билетов почти не осталось.
А северная вообще сколько стоила?
Вообще что ли не работает? А южная сколько? А детский?
Сколько детских?
100 рублей.
Том играет с ЦСКА, трибуны полные. Матч закончится, когда уже стемнеет. И неважно, как сыграют, люди пойдут по домам пешком, тихо обсуждая поражение или шумно радуясь победе.
Всюду родные лица, негде уединиться. Это вам не столица, это вам не Москва. Это, друзья, мой город, дум окаянных полон, бедной души цветущая трава. Тихий напев гармонии сердце мое наполнит. Я воспарю и тут же вниз упаду. Все это без сомнения, томское притяжение, так по вечерним улицам я иду.
Голоса Томска записала Мелани Бачина.
Город провинциальный, в дымке вечерний тает, ветер ласкает серые тополя. Тянутся вдаль сутулись клёны вдоль томских улиц, впрочем, как и, возможно, вся жизнь моя.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть сейчас, когда есть какие-то возможные сценарии, выбирает самый топорный.
Коалиция должна выполнить наши требования. Извиниться за то, что они нас
перестали. Мы призываем немедленно пересмотреть это решение. Власти России уведомлены о нашей позиции. Нам придется подождать и убедиться, пожелает ли США усугубить положение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.